Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. 1-я тема выпуска. Власти Украины начинают процесс ликвидации государственного авиаконцерна «Антонов». Кабинет министров страны принял соответствующее постановление 19 июля, но информация об этом документе появилась в СМИ лишь несколько дней назад. В правительстве Украины процедуру ликвидации называют технической и уверяют, что это никак не повлияет на судьбу украинской авиапромышленности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Концерн «Антонов» был создан в 2005 году, объединив одноименное госпредприятие и киевское КБ «Антонов». А позже в него вошли компания авиалинии «Антонова», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, а также завод 410 гражданской авиации. Все они еще два года назад перешли в управление государственного концерна «Укроборонпром». В январе 2016-го было объявлено о ликвидации концерна «Антонов». И только сейчас правительство опубликовало решение об упразднении соответствующего юридического лица. Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий удивлен появившимися публикациями не только в российских, но и в ряде украинских СМИ, которые, информируя о ликвидации концерна «Антонов», делают вывод о крахе украинского авиапрома.
Очень большой кризис, да, случился в связи с войной. Война приостановила и очень сильно, фактически приостановила, можем так сказать, сотрудничество российских и украинских производителей, компаний в авиационной отрасли, а в большинстве самолетов «Антонова» до 50% комплектующих, а допустим ВАН-148, 70% комплектующих производились российскими компаниями. И это очень сильно усложнило производство. Но говорить о том, что сейчас вот произошел крах и концерн закрывается, это неправильно. Сейчас просто происходит ликвидация концерна, который был реорганизован еще год назад. То есть активы из него были выведены и переданы другому государственному активу. А сейчас формально ликвидируется прокладка, которая уже не нужна. Это решение вообще никак не влияет на деятельность авиапроизводителей в Украине. То есть оно затрагивает предприятия, юридическое лицо, даже не предприятие фактически, а юридическое лицо, которое уже более года не имело отношения к производству самолетов. Производство, обслуживание, ремонт самолетов передан другому концерну.
После разрыва связи с Россией удалось ли заводу «Антонов» найти новых партнеров по поставкам недостающих комплектующих?
Смотря по каким самолетам. Допустим, если взять новый самолет Ан-132, то есть это переработанная версия более старой модели Ан-32, то там мы видим очень успешное сотрудничество «Антонова» с новыми поставщиками, в основном из Западной Европы и Северной Америки. Если говорить о других моделях, допустим, о том же Ан-148, 158, сейчас в процессе, и пока трудно сказать, насколько успешно там будет поиск. Если авиапроизводителю удастся найти авиакомпании или лизинговые компании, которые смогут проплатить производство самолетов и ждать его где-то 1,5-2 года, потому что производство самолетов, процесс занимает где-то до 2 лет, то, в принципе, возможно, что все будет более-менее хорошо. Украина имеет достаточно интересный опыт работы с иностранными заказчиками, и думаю, что самый востребованный опыт, который может быть, это заказ раком 5 самолетов Ан-32. Это был где-то 9-10 год. Это дало достаточно хороший импульс для «Антонова», для Харьковского завода. Сейчас Саудовская Аравия заказала Ан-132. Сейчас идут переговоры о том, чтобы предварительный контракт на Ан-178, чтобы он перерос в заказ от Азербайджана. Идут переговоры с китайскими компаниями, с американскими лизинговыми компаниями, которые могли бы это профинансировать. Надо понимать, что производство самолетов – это очень трудоемкий процесс. И в мире, я думаю, всего, наверное, около 10 стран, которые производят самолеты. И это все высокоразвитые страны. Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция, Германия, Великобритания, ну, если учитывать военные самолеты, Швеция, Китай, Япония, какие-то самолеты пробуют производить Индия, ну вот и Украина, и Россия, конечно. И было бы очень жаль, если бы Украина потеряла это.
Сотрудничество Украины с Россией в области самолетостроения по некоторым направлениям фактически было ведь заморожено или даже разорвано еще до аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. По каким причинам тогда это произошло?
После развала Советского Союза у нас в Украине осталось КБ, то есть конструкторское бюро. Поэтому Украина каждые фактически 3-4 года выдает на ура новый самолет, то есть это и Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-70, Ан-132. У нас самая главная проблема – запустить самолет в серию. Одно время были большие надежды на Россию. И в России у Антонова был один очень мощный, очень влиятельный друг в свое время. Это Сердюков, министр обороны России. В свое время он заказал почти 100 самолетов АНов для российской армии и флота. И, в принципе, если бы этот заказ до конца был выполнен, то я думаю, что ситуация с Антоновым и с российскими заводами, в частности, с Самарским и с авиационным заводом и с Воронежским, была бы несколько другая. То есть, насколько я знаю, сейчас Самарский завод вообще прекратил производство. Но вмешались интриги, то есть с одной стороны Сердюков был отстранен совсем по другим причинам, а на его место пришли другие люди, в том числе вице-премьер Рогозин, который являлся родственником ныне уже покойного главного конструктора Ильюшина. И ходят упорные слухи, что в угоду своих семейных интересов, а он председатель комиссии по закупке продукции военно-промышленного комплекса. И он стал лоббировать за место закупки произведенных на Антонова и смежных предприятиях самолетов, которые должен был производить ИЛ, потому что ИЛ не производит конкурирующие продукции. Ни ИЛ-114 нету в серии. В принципе, шла борьба за финансирование и так далее. И эти проблемы начались еще в 2012-2013 году. То есть начались активно ставиться палки в колеса этому сотрудничеству. Теперь, когда полностью разорвано сотрудничество между украинскими и российскими производителями, действительно, так и остался не до конца выполнен этот заказ для вооруженных сил России. То есть, насколько я сейчас помню, как минимум еще около 10 самолетов Ан-140 так и недопоставлено, и где-то 7 или 9 самолетов Ан-148 так и не произвели и не поставили Министерству обороны и военно-морскому флоту России. И, конечно, это ударило и по российским производителям, тем, кто собирал эти самолеты. Повторюсь, Самарский завод, он входит в орбиту интересов Дерибаски, он, насколько я знаю, вообще остановил производство, а Воронежский завод сейчас сосредоточился, они там что-то делают для других самолетов. Ходили слухи, что ИЛ-114 на нем будут собираться, но, насколько я знаю, так ни один самолет и не произведен. То есть реально этот разрыв, конечно же, ударил по обоим сторонам, и по российской, и по украинской. Это однозначно. И опять-таки, не говоря о глобальном, о войне, о конфликте, о торговой войне между странами, существуют еще и определенные конкретные интересы конкретных чиновников. И что такое остановка авиационного завода? Производство самолетов – это десятки тысяч, возможно, даже сотни тысяч рабочих мест. Если будет политическая воля что украинского правительства, что западных держав, в первую очередь Соединенных Штатов, сохранить тут производство, а пока мы это видим, и если будут заказы от иностранных партнеров, в частности, сейчас такой заказ мы видим от Саудовской Аравии, если это будет, то Украина найдет альтернативных поставщиков запчастей для своих самолетов.
Констатирует авиационный эксперт Александр Ланецкий. Бизнес Антонова разделен по двум направлениям. Первое – разработка, производство и обслуживание самолетов. Второе – эксплуатация авиапарка, в который входит флот большегрузных самолетов. Последнее направление приносит существенные доходы и сейчас, как отмечают эксперты, контролируется окружением украинского президента Петра Порошенка. Критики властей утверждают, что ликвидация концерна «Антонов» связана с действиями нового менеджмента «Укроборонпрома», близкого к властям и преследующего цель взять под контроль финансовые потоки «Авиапрома». Между тем, как пишет газета «Зеркало недели», отчеты Антонова с международных выставок в отношении полученного портфеля заказов впечатляют. Хотя реальное положение дел в данной сфере сильно отличается от информационного шума, созданного чиновниками военно-промышленного комплекса. За два минувшие года заказчикам не было передано ни одного нового самолета. В сборочном цеху уже три года стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158. В правительстве заявляют, что для завершения этих проектов нет денег. Эксперты не исключают, что нынешние перспективные разработки Антонова могут оказаться последними.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Спецслужбы Венесуэлы 1 августа задержали находящихся под домашним арестом лидеров оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму, призвавших людей организовать новые акции протеста против действий чавистского правительства и президента Николаса Мадуро. 30 июля, несмотря на массовые манифестации и давление международного сообщества, власти Венесуэлы провели выборы в так называемую Конституционную ассамблею, которая сможет реформировать систему государственного управления и изменять Конституцию. Во время протестов только в день голосования были убиты по меньшей мере 10 человек. Миллионы доведенных до отчаяния и нужды жителей Венесуэлы с начала апреля этого года почти каждый день выходят на улицы, требуя отставки Мадуро, президента-социалиста и большого друга Владимира Путина, правительство которого превратилось в насквозь коррумпированную хунту фашистского типа. В уличных боях в венесуэльских городах за последние 4 месяца уже погибли больше 120 человек. Манифестанты, требующие отставки Мадуро, продуктов питания и стирального порошка, обуздания коррупции и уличной преступности, а также соблюдения властями хотя бы базовых демократических принципов правления и прав человека, подвергаются атакам, избиениям, угрозам и прямым обстрелам. Против них в условиях введенного правительством чрезвычайного положения действуют и полиция, и национальные гвардейцы, и полувоенные молодежные чавистские банды «Коллективос». На счету последних больше всего жертв. Интернет наполнен видеозаписями того, как тысячи венесуэльцев ежедневно бегут через границу в соседние Колумбию и Бразилию, спасаясь от насилия, преступности и нищеты, или штурмуют приграничные магазины на другой стороне, чтобы купить самое необходимое. Так или иначе, 31 июля Николас Мадуро объявил о победе на выборах в Конституционную ассамблею. В тот же день США ввели финансовые санкции против Мадуро, назвав его диктатором, который угрожает демократии своей страны. О ситуации в Венесуэле я побеседовал с политологом, историком и социологом, знатоком Латинской Америки Татьяной Ворожейкиной. Природа протестов в Венесуэле последних лет – это политическая революция, которая все никак не достигнет кульминации, или массовый социальный голодный бунт? С одной стороны, мы видим, что миллионы людей требуют отставки социалистического правительства. С другой, никто особо прямо не кричит «Долой социализм, там, верните капитализм». Лозунги манифестантов очень простые. «Дайте еды, справьтесь с преступностью, обуздайте коррупцию» и так далее.
Здесь союз или политическая революция, или массовый социальный бунт здесь неверный. Это и то, и другое. Потому что для оппозиции это, конечно, политическая революция, даже шире. Очень многие наблюдатели, я с ними согласна, называют происходящее в Венесуэле восстанием граждан, демократической революцией против коррумпированного авторитарного режима. И для оппозиции это политическая революция, которая начата была ее сокрушительной победой на выборах в декабре 2015 года, на парламентских выборах. Однако эта победа оказалась недостаточной, чтобы установить хотя бы подобие двоевластия в условиях вот такого жесткого авторитарного режима, в которой эволюционировал режим Мадуро после смерти Чавеса. Нынешнее восстание масс в Венесуэле началось 4 месяца назад, после того, как режим попытался полностью ликвидировать законодательные полномочия Национальной Ассамблеи с помощью подконтрольного и полностью ручного Верховного Суда, лишив ее этих полномочий. Правда, потом отозвал это решение, но механизм вот этих выступлений уличных был запущен. И лозунги, о которых вы говорите, связаны с несколькими обстоятельствами. Во-первых, оппозиция, то есть круглый стол демократического единства, который формально и да и фактически организует эти выступления или значительную часть их, стремится объединить как можно более широкие круги недовольных режимов, включая и тех, кто раньше его поддерживал. То есть не только средние слои, которые всегда против чавизма выступали, но и тех представителей низов, нижних, скажем так, 50% населения, которые в 2000-е годы были очень горячими сторонниками Чавеса, и положение которых сейчас ухудшилось. И отсюда лозунги «самый объединяющий». То есть в условиях ожесточайшего продовольственного кризиса, отсутствия лекарств, отсутствия государства, эти лозунги, о которых вы говорите. Обеспечьте лекарства и продовольствие, обуздайте коррупцию, справьтесь с преступностью. И они как бы естественные с точки зрения самого широкого объединения людей.
Можно ли сравнить протестную активность в этой латиноамериканской стране и в России? В чем сходство и различие? Может быть, в том, что на данном этапе, по крайней мере, сейчас масса людей надеется поменять власть, но не строй?
Я бы, если сравнивала бы, то с очень большой осторожностью, потому что эти протесты, во-первых, отличаются феноменальной длительностью. 4 месяца беспрерывных массовых выступлений такого не было в обозримом прошлом ни в одной латиноамериканской стране, ни при одной диктатуре, ни при правой, ни при левой. Во-вторых, масштаб выступления и их ожесточенность. А в Венесуэле погибло за эти 4 месяца 105 человек. Гибнут люди, гибнут они от полиции, полувоенных чавистских банд, которые нападают на оппозицию и на оппозиционных манифестантов в любых условиях. Даже, например, когда оппозиция 16 июля провела свой референдум против созыва Конституционной Ассамблеи, женщина погибла, потому что избирательный участок вот этот был обстрелян проезжавшими на мотоциклах вот этими вот полувоенными формированиями. В самих выступлениях, конечно, колоссальные различия. Но сходство есть, и в этом вы правы. Сходство в типе режима. Режима, который основан на единстве власти и собственности. Режима, где власть дает доступ к экономическим благам, доступ к деньгам, доступ к контролю за собственностью. И где практически государство, как система публичных институтов, не существует или его существует все меньше и меньше. В общем, большого значения с точки зрения самой власти не имеет, под какими лозунгами она себя легитимирует. Условно говоря, под свободно-рыночными, под имперско-православными или под революционно-социалистическими. Главное, в этой ситуации смена власти, стремящейся к увековечиванию себя, дает смену строя. Если удается в таких случаях привести к отставке или к свержению такой власти, то это существенная смена строя, основанного на власти собственности.
Давайте продолжим сравнение. Возможно ли, что именно отсутствие единства среди оппозиционных лидеров и усталость народа от того, что оппозицию годами возглавляют вот все те же вялые, в общем, личности, что в Венесуэле, допустим, Энрике Каприлес, что в России, не буду эти имена называть, привели к этой патовой ситуации? То есть людям пока не хватает одного всеми признанного вождя, отстаивающего некую всеохватывающую, главное, всем понятную и всем нравящуюся идею. Тут ведь, например, можно сравнить Алексея Навального и венесуэльского революционера Леопольда Лопеса, одного из лидеров вот этого круглого стола и главу собственной партии «Народная воля». Они оба только что сидели в тюрьме, оба, так сказать, страдальцы, оба молоды, симпатичны, и главное, они прекрасные ораторы, они неплохо излагают свои мысли. Но значит, им тоже чего-то не хватает.
Я добавлю, что их еще обоих отличает личная смелость. Если говорить о Венесуэле, то, конечно, оппозиция состоит из очень разных организаций, правоцентристских, центристских и левоцентристских, и добиться единства не удавалось многие годы. Реально венесуэльская оппозиция объединилась, смогла вот создать круглый стол демократического единства только в конце 2000-х годов. И высшими ее достижениями являются, конечно, голоса, набранные Энрике Каприлесом сначала в 2012 году против Чавеса, потом после смерти Чавеса в 2013 году против Мадуро. В условиях искаженных результатов выборов, скажем мягко, он получил всего на 200 тысяч голосов меньше, чем Мадуро. Поэтому я бы не преувеличивала разногласия. Да, действительно, между Леопольдо Лопесом и Энрике Каприлесом есть разница. Леопольдо Лопес – лидер уличного протеста, как и сама партия «Народная воля». Он вырос и стал известен во главе уличных протестов 2014 года, за который он и сел. И он провел 3,5 года в тюрьме, и только 3 недели назад его выпустили под домашний арест. Каприлес всегда выступал за легальные методы, и он считал своей колоссальной победой, я слышала его выступление, прямую трансляцию в декабре 2015 года после победы оппозиции на парламентских выборах, он считал, вот наша линия победила. Не столкновение, а использование институциональных методов. Но режим борьбой против парламента, ликвидации его полномочий, сделал то, что эти лидеры объединились. Сейчас они едины, и я бы не сказала, что они вялый. Но я думаю, что вопрос, который стоит и в России вот в отношении Навального, а нужен ли лидер? Я, как участник демонстрации и 12 июня и 26 марта, я видела массу молодых людей, которые, в общем, от них не были сторонниками Навального. Они выходили в защиту собственного достоинства, против режима и защиту демократии. Навальный стал тем человеком, слово которого выводит этих людей на улицу. Но отнюдь не все из них и не большинство из тех, кто выходит, являются его сторонниками. Я думаю, что сходная ситуация и в Венесуэле. То есть оппозиция, конечно, в ходе этих выступлений усилила свою способность выводить людей на улицу, но, тем не менее, этим не исчерпывается, потому что существует и масса других форм, самоорганизации, в результате которой люди вот противостоят этому режиму.
Но ситуация все-таки патовая, о чем я уже упомянул. Вот когда в подобном противостоянии, как в Венесуэле, ни одна из сторон долго не может одержать решительную победу, это означает, что их силы примерно равны. Очевидно, что против Николаса Мадуро выступают не политические силы и партии, а скорее организовавшиеся в разные такие комитеты или союзы, доведенные до отчаяния простые граждане. У меня у самого очень много знакомых в Венесуэле, я с ними переписываюсь регулярно. Они не очень политизированы. Но вот, а кто поддерживает чавистов, да еще в таких количествах. Мне приходит в голову, и то, что я сам знаю, это такая необразованная, бедная молодежь, которая никого не видела, кроме Чавеса и Мадуро, которую за последние почти 20 лет им удалось, что называется, распропагандировать. Они верят в популистские лозунги, вот в этот народный социализм, в то, что страна в кольце врагов, вот и так далее.
На кого оперся Чавес? Чавес оперся на ту часть населения Венесуэлы, которая в период демократии, а демократия в Венесуэле парламентская длилась 40 лет, с 58 по 98 год, и в период нефтяной бонанцы 70-х, первой половины 80-х годов существовало вне рынка, вне общества, вне перераспределения. Словом говоря, Венесуэла – это было общество 40%. Чавес оперся на нижние 50%, и они его привели к власти. Вот они поддерживали Чавеса. Они стали основными бенефициарами той перераспределительной политики, которую Чавес проводил в условиях вот этого нефтяного дождя 2000-х годов, доходов от нефти. И часть из них продолжает поддерживать чавистский режим сейчас. Я не думаю, что здесь большую роль играет идеологическая оболваненность. Тогда люди в конце 80-х, начале 90-х и в конце 90-х поддержали Чавеса как защитника достоинства бедных, которым не было места в той системе. Сейчас этот режим, режим открыто коррумпированный, режим, основных деятелей которого наворовали колоссальное количество, он уже, как бы сказать, не выглядит защитником угнетенных. Но и оппозиция не чувствуется этими людьми своими. По опросам, Мадуро имеет сейчас не больше 20% поддержки. Я не думаю, что здесь идеологический мотив имеет большую роль. Есть инерция. Часть этих людей или не выходит на улицу, или, поскольку в чавистских зонах тоже были выступления против режима в бедных районах Каракаса, это западная часть города, тем не менее оппозиция их вот это недовольство мобилизовать не удается пока что, несмотря на все ее стремление, и с этим связана, вот, я думаю, такая усидчивость режима.
Ну вот мы говорим о том, что уже который месяц накал страстей невероятно велик. Вот почему именно в Венесуэле? Почему именно там общественно-политическая нестабильность достигла такого уровня, что за происходящим там уже много лет следит весь мир? И в Латинской Америке много стран, где огромное количество природных ресурсов, вроде бы, где уровень жизни, но также невысок. Стран, страдающих от тех же самых социально-экономических недугов. И вдруг режим чавистов, режим Мадуро сам себя ставит на грань поражения, а страну на грань, ну, полной экономической катастрофы. А не в Бразилии или в Мексике. Тут еще я бы, может быть, отдельно мог бы Кубу вспомнить, где народ живет уж точно не обеспеченнее, а скорее беднее. Но на Кубе все тихо десятилетиями. Как до этого дошло?
Я думаю, что здесь сочетание целого ряда факторов. Во-первых, возмущение людей. Я думаю, что оно не сводимо к экономическим страданиям. То, что они являются колоссальным стимулом недовольства, это факт. Но дело не только в этом. В Венесуэле это сочетание традиционно сильного среднего класса, который в условиях демократической системы, вот о которой я говорила, укрепился и пустил корни, и с тем, что он бессильно наблюдал, как разрушаются демократические институты в условиях чавистского режима. То есть накопленное недовольство именно своим бесправием. Второе – это особое бесстыдство режима. Вы знаете, ни один левый режим из так называемых боливарианских не отменил рынок. Ни в Боливии, ни в Эквадоре, нигде такой вещи не было. Нигде так не обогатились военные, как они обогатились в Венесуэле. И вот эти конфискация собственности, коррупция, разный обменный курс для друзей режима и для общей публики. То, что в Венесуэле называется очень остроумным термином «боливарианская буржуазия». Капитализм для своих или социализм для своих, разницы большой нету. На фоне страданий людей вот это вот бесстыдное обогащение. Кроме того, третий фактор – это то, что Венесуэла, в отличие от всех названных, за исключением, может быть, Мексики, но и то не в такой степени, это нефтяная страна. И, в общем, чавистский режим, чавистский так называемый социализм 21 века – это был режим, основанный на перераспределении доходов от нефти, которые на фантастическом уровне были в предыдущие десятилетия, в 2000-е годы. Условно говоря, то, что я бы назвала нефтяным социализмом. Перераспределять, ничего не производя. А остальное все конфисковывать, то есть конфисковывать собственность противников режима, проводить экспроприации, чтобы не было никаких экономических и социально-политических сил, которые были бы независимы от режима. И вдруг эти доходы обрушились, а экономика разрушена. И вот это тоже через экономическое недовольство привело к такому всплеску. Следующий тоже вот очень важный момент – это уход Чавеса и замена его Мадуро. При раннем Чавесе, я бы сказала, социализм 21 века, как я уже говорила, это была защита человеческого достоинства угнетенных, бедных и так далее. А Мадуро – это уже чистая коррупция, ползающая в диктаторский режим, власть ради власти, и, конечно, он никак не сопоставим по своим личным данным и личной харизме с Чавесом, как бы он ни пыжился. Вот это все Венесуэлу привело к вот такому всплеску. С одной стороны, власть, которая наплевала на все демократические институты, которая разрушила экономику. С другой стороны, в отличие от Кубы, где никаких сил, которые бы могли так сопротивляться, не осталось, в Венесуэле они остались. Люди понимают, как сказал один участник этих выступлений, он сказал, Мадуро привел страну на самое дно. Мы потеряли столько, что даже потеряли страх.
В эфире «Радио Свобода» была латиноамериканист, политолог и социолог Татьяна Ворожейкина. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Владимир Путин 27 июля приехал в гости к западным соседям России, одним из немногих, с кем в его правлении она не рассорилась. Это Финляндия, где российского президента в четверг ожидала встреча с финским коллегой Саули Ниинисте и участие в мероприятиях, посвященных столетию независимости Финляндии от России. В ходе нынешнего визита Путин не обошел стороной тему новых санкций США против Москвы, заявив, что в отношении его страны приходится терпеть какое-то хамство. Он также обрушился с критикой на союз НАТО, отметив в частности, что тот был бы готов, цитата, «воевать с Россией до последнего финского солдата», хотя на данный момент Финляндия членом НАТО не является. Заодно Путин похвалил финнов за сбалансированную внешнюю политику. Трудно сказать, насколько осознает российский президент ее причины и суть. Восточный сосед всегда оставался для финнов отчасти угрозой, отчасти загадкой, отчасти предметом живого интереса, говорит в интервью «Радио Свобода» финский писатель-славист, переводчик с русского, специалист по российско-финским отношениям Юкка Маллинен. По его мнению, украинский кризис осложнил эти отношения, хотя, благодаря дипломатичности финнов, не настолько, как в случае с другими соседними с Россией странами. Тем не менее, даже привечая российских руководителей, Финляндия предпочитает соблюдать осторожность. Беседовал с Юкой Маллининым мой коллега Ярослав Шимов.
Я посчитал количество визитов, которые нанесли российские руководители Путин и Медведев в страны ЕС в последние годы, когда уже в период санкций, охлаждения отношений, Финляндия самая часто посещаемая ими страна. Что об этом Финляндии думают? Почему они так часто ездят к вам?
Думаю, что вашим руководителям просто тут удобно. Во-первых, официальная линия Финляндии, что надо поддержать диалог, открыты все каналы, которые просто возможны с Россией. Так что с точки зрения Финляндии всегда приглашает, как только возможно. А почему это интересно российским руководителям? Я думаю, что тут просто психологическая обстановка удобная. Понятно, что когда президент или премьер приезжает сейчас в Запад, то разговоры будут довольно острые. И обстановка вообще такая напряженная. А в Финляндии не так. Ими будут рады. Поскольку я знаю, переговоры не такие напряженные и не тяжелые для них. Так что я думаю, что они просто, во-первых, немножко отдыхают. А с другой стороны, они все-таки показывают и Западу, и особенно, конечно, домашней публике, что есть какие-то нормальные демократические страны, которые ими и ради, и спокойно, без напряженки их принимают.
Вот это спокойно, без напряженки, вот эта благожелательность, это продолжение той линии, которую в свое время Финляндия вела по отношению к Советскому Союзу, так как Россия продолжается. Вот большой сосед, не всегда понятно, чего от него ожидать, лучше не раздражать. Или в чем тут дело?
Я думаю, что дело именно в этом. То есть, с одной стороны, Финляндия, конечно, поддерживает общую линию Евросоюза и участвует в формировании той линии. То есть, конечно, с точки зрения Финляндии, я думаю, что тут есть, как у вас любят говорить, двойной стандарт. С одной стороны, мы показываем тут России как-то доброе лицо. Но, конечно, от своих принципов не отказываемся и их даже не скрываем. Но мы, конечно, так демонстративно не спорим, как многие другие страны. То есть, действительно, тут такое двойственное отношение. Я думаю, что руководители российские это прекрасно понимают. И в этом плане, конечно, эти переговоры, они, поскольку мы знаем, они довольно такие, но не нулевые, но почти. Самый острый вопрос – это Украина. Финляндия полностью разделяет точку зрения Евросоюза на Украину, и не только Финляндия оформляет эту мнение, и понятно, что мы, как страна, которая имеет большую границу с Россией, мы заинтересованы в ненарушении границ, территории и так далее. Это для нам более жизненно важно, чем некоторым более отдаленным странам. Поэтому вот эта сфера разговора, она очень узкая, поскольку мы знаем.
А вот недавно в Финляндии был одобрен закон, который сразу назвали законом о зеленых человечках. Это закон, который запрещает появление людей в форме, даже без знаков различия. Ну, то есть, как бы предотвращение того, что случилось в Крыму, возможного появления людей без опознавательных знаков, которые имели бы враждебное намерение по отношению к суверенитету страны. Вы считаете, это как бы такой знак России поданный, или за этим законом есть что-то конкретное, реальное, он как-то поможет в случае критической ситуации?
Конечно, это конкретное. То есть, это просто подготовка к гибридным операциям России. Крымские события и восточноукраинские события тут, в самом деле, приняли очень даже серьезно. Но если уже 3 года тому назад, поскольку мы знаем, даже Лукашенко принимал закон о зеленых, вежливых людей, то почему не Финляндия? И тут есть одна тонкость. Финляндия не любит махать высокими лозунгами, угрозами. Но, например, Швеция, наш добрый сосед Швеция, 10-15 лет тому назад фактически распустила свои сухопутные войска, а Финляндии нет. В самом деле, Финляндия уже в 90-е годы там явно решили, что угроза, определенная угроза российской агрессии существует в будущем. То есть финны в этом плане были правы. В самом деле, Финляндия как-то тихарем, особенно не шумя, уже так систематически укрепляет свою обороноспособность.
А скажите, в обществе растет поддержка идеи вступления в НАТО? Или финны по-прежнему думают, что оборону укреплять надо, но НАТО это чересчур, это не нужно?
Несомненно, растет, хотя медленно. Например, до Крыма эти как-то такой дискуссии в обществе вообще не было. А сейчас эта дискуссия идет довольно активно. И даже вот такой признак, что есть партия «Зеленых». Как вы знаете, «Зеленые» — это в Европе всегда такие, как сказать, гуманитары, интеллектуалы и так далее. Это была самая пацифистская партия Финляндии. А сейчас вот это интеллектуалы «Зеленой» партии склоняются к членству НАТО. И это прямое отражение, прямая реакция к российской политике. Например, сейчас, так за членство НАТО высказывается, так ориентироваться на 1/3 населения. Но это довольно много, учитывая то, что это до Крыма это было 15%. Но есть еще такой результат опроса, что если наше руководство нашей страны рекомендует нам быстро вступить в НАТО, тогда 52 или 54% населения поддерживает следовать советам нашего руководства. То есть довольно много зависит тут действительно от политики руководства. И надо еще подчеркивать, что Россия наш сосед, финны все-таки неплохо разбираются в этих российских делах, так что понятно, что есть только один человек, который своими поступками клоняет Финляндию к членству в НАТО. Наверное, особенно не требуется упомянуть фамилию этого человека.
А скажите, вот этот самый человек, о котором вы говорите, и вообще российское руководство, довольно активно пытается вербовать союзников в европейских странах. Со многими политическими силами у них уже достаточно налаженные такие дружеские отношения. Все знаем о тесных связях, допустим, Марин Ле Пен с Кремлем, да и других политиков. В Финляндии подобные фигуры есть? Есть какие-то организации или лидеры, которые говорят, да нужно на самом деле с Россией тесно сотрудничать, дружить и наплевать на украинский конфликт, на Крым, это совершенно не важно, нужно укреплять связи любыми способами.
У нас, конечно, есть такие фигуры, которые тесно связаны с российской политикой, например, немалоизвестный доцент Юхан Бекман. Есть такие организации, есть такие люди, они работают активно, их все больше и больше. Но есть, как сказать, в Финляндии борьба идет между полной интеграцией с Европой и между таким определенным нейтралитетом. И особенно левые партии, есть левый союз, социал-демократы, которые поддерживают нейтралитет. То есть, как они говорят, не ссориться с Россией, сохранить нейтральность и так далее. Но тут есть одна особенность. Видно, что такая пророссийская пропутинская пропаганда, она в определенных кругах хорошо работает в Европе. Есть определенные идеологии, установки, в которых вот эта российская позиция вызывает симпатию. Но, честно говоря, в Финляндии такого нет. Все-таки у нас история, мы знаем свою историю. То есть по психологии все-таки финское общественное мнение – это скорее восточноевропейского типа. То есть наше восприятие истории и нашего большого восточного соседа – это все-таки более похоже на Прибалтику, Польшу и так далее. Хотя мы, конечно, в этих делах значительно более дипломатичны.
Вот последний вопрос как раз истории касается. В этом году 100 лет независимости Финляндии, и мы знаем, в каких она обстоятельствах была получена. По большому счету, она была связана с Российской революцией. Как это воспринимается в Финляндии? Вот в этом отношении, как общество к этому относится? Россия подарила Финляндии независимость или Финляндия ее завоевала, вынудила? Что в этом плане, вот в контексте российско-финских отношений, как это событие столетней давности сейчас в Финляндии воспринимается и преподносится?
История сложная штука, как вы знаете. Но, с одной стороны, конечно, признание независимости Финляндии – это было результатом революции, как и признание независимости Прибалтийских республик, Польши. Но, с другой стороны, конечно, наша независимость, она была подготовлена длительным историческим периодом. Финляндия была, как вы знаете, автономное великое княжество, которое сохранило свои привилегии, законы, то есть фактически конституцию. Стремление нации избавиться от империи – это как-то закономерно, это современность. Приблизительно так мы считаем. Если большевики подарили нам независимость, мы не могли сохранить ее без собственного, ну, как сказать, достоинства, что ли.
Напоминаю, что с финским политологом и славистом Юбкой Малининым беседовал мой коллега Ярослав Шибов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.